Хочу вернуться, сказать, к одной теме. Опять же, напоминаю, что наш урок рассчитан на религиозных людей. И сейчас происходят в нашей стране страшные вещи. Вещи непонятные, вроде бы непонятные. Совершенно парадоксальный, вроде бы, союз между двумя группами, которые, казалось бы, не могли найти вообще общий язык друг с другом. Я говорю сейчас партию, которая называется «Еш Атид», и тут партию называется «Байт Иуды». Я хочу немножко на вещь посмотреть, как я своего маленького понимания тоже представляю себе, немножко на вещь просто обсудить и представить себе. Во-первых, я хочу коснуться одной вообще проблемы, которую мы все это знаем. Мы выходцы из бывшего Советского Союза. Точнее говоря, тот, кто вышел из Советского Союза самого, может, молодежь что не понимает. Это есть такие, есть такая теория лозунгов, когда вещи называются вещами полностью противоположными. Например, я же вырос в Советской России, и был великий лозунг: мы самая свободная страна. В самой свободной стране была такая поговорка во времена Сталина, когда человек стоит напротив зеркала и говорит саму себе в зеркале: нас тут двое, кто-то из нас стукач. Это поговорка из тех времен. Это была самая свободная страна, страна процветания рабочего класса. И, ну, вещи знакомые. То есть есть лозунги, и часто лозунги всех идея – это прикрыть вещь полностью противоположно. По большому счету это тоже имеет корень. Корень в том, что соблазна змея Адама и Хава. В чем происходит, расскажи, что такое соблазн? Человеку предлагают, расписывают что-то красивыми словами, но по-настоящему это зло. Вы надеваете его такую красивую одежку, вот, как сказано в Торе, вы будете как Элоким, Идей Тов Мира. И, как сказано, что делает сатан? Он сначала соблазняет на грех, потом он поднимается выше к Всевышнему и работает обвинителем, а потом, когда его обвинение принимается, он спускается обратно вниз и наказывает, забирает душу того, кого он раньше соблазнил. И одно из самых сильнейших сил, то есть чем проявляется зло дурного начала, это в том, что она представляет себя нашим ближайшим другом, нашим сокровенным, так сказать. Ну, буквально, кто-то хочет нам добра больше, чем кто бы то ни был другой. Есть, я когда слышал Рабиска Зильбера, такой очень интересный друж. Мы говорим скоро о Пейсах. В Хат-Гадзя мы говорим, что пришел Всевышний и зарезал ангела смерти. Ангел смерти, он и есть сатан. Об этом есть очень красивый друж у Бальшемтова. Слышал этот град Рабицкой Зильбер. Есть такое место в Талмуде, Сахат Шаббат, где говорится, почему Шохет зарезает скотину, если он делает это в субботу, почему он по какой статье он наказывается? Какую млаху он делал? Какую работу он делал запрещенную? Там есть два подхода. Один, что он отель нишама, буквально отбирающий душу, животную душу животного. Второе, что он цовея. Он красит, то есть кровь, которая выходит, она красит бедашхита. Об этом говорит Большим Топ-Друж. Говорит так, самый ангел смерти, который приходится в Хат-Гадия, это и сатан. Почему полагается ему зарезание? Вроде бы он нужен был в мире, Всевышний не имел в нем нужды, так Всевышний в мире не создал и не терпел бы его. Это вообще не наша тема, но пускала такую вещь. Тот говорит, что цуцовея, слово цавуа. Цавуа – это лицемер. В чем сказать, что полагается ему наказание такое, что он говорит на зло-добро. Зло-добро. Вот есть, знаете, мы говорим сегодня о нашего народа, на нашей трагедии, мы находимся в Галуте, в изгнании Эдома. Эдом был, его проявление в мире было, это, что называется в нашем языке, хицуньют. Он сравнивается со свиньей, которая показывает всем, какие у меня какая я парнокопытная, у меня есть признак чистоты, а внутри она нечистое животное. Вот Исав, он демонстрировал всегда свою, так сказать, нечистоту. Он свою чистоту, хотя он был изнутри преступником. Он женился как папа в 40 лет. Спрашивал папа, как взять масрот от соли. И т.д. и т.п. Мы уже как-то здесь говорили об этом. Если там, так сказать, в современной традиции это проявляется... Ну, вот такой двух примеров, как инквизиция сжигала людей, потому что нельзя проливать кровь. И, допустим, как это было принято в Америке, по-моему, до сих пор еще там так принято, что на территории Америки нельзя, так сказать, пытать подозреваемых. Поэтому это делают на американских военных базах вне Америки. Это все проявление лицемерия Исава. Это все лицемерие сам. То есть он показывает, можно сказать, благородность и достоинство снаружи, а внутри эти крокодили слезы по поводу бедных арабов в нашей святой земле, когда арабы убивают друг друга в Сирии, это никого не волнует. Это все те же самые... Это все те же самые крокодили слезы. Вещи известные. Это не моя тема. Вот сейчас наша трагедия не в этом. В том, что вот эта вот поверхностность, внешний лоск, который противоположен внутреннему состоянию, он проникает в нас. Проникает в нас. И то, что это... Вот это состояние, когда человек прикрывается красивыми лозунгами, а внутри он полон зла. Это вот то зло, которое вошло и в наш народ, к сожалению большому, к нашей боли и нашей трагедии, это достоинство Исава, которое, в частности, мы в Галуте впитали его, к сожалению. Давайте просто коснемся слова, которое называется «Еш-Атид». Что это значит? Есть будущее. А вопрос, есть ли это будущее? Есть ли это будущее? Я хочу привести одну историю, которую понимал, то, что понимал нееврей. Известная история приводится в наших книгах, как в Париже в ночь Тиша-Б'Ав, 9 ава, когда наш оплакивал разрушение храма, Наполеон Бонапарт, французский император, проезжал мимо синагоги в Париже и слышит, там какое-то происходит, какой-то плач. Он не понял, что такое. Он посмотрел, что происходит. Спросил, что такое, почему что-то оплакивают. Объяснили ему, что евреи оплакивают разрушенный храм, который был разрушен почти 2000 лет тому назад. Сказал одну фразу. Я не помню дословно, но это смысл был такой. Человек, народ, когда помнит свое прошлое, у него есть будущее. Это даже понимал его Наполеон Бонапарт. Вот, но когда есть ситуация, когда прошлого нет, а есть только будущее, Только будущее. То нет, куда взяться прошлым. Нет, куда взяться будущим. Давайте просто еще это объясним. Мы уже касались в разных местах, но я повторю это еще раз. Есть слова Масехет Брахот, что когда говорят старики разрушать, а молодежь говорит, надо строить, слушай стариков, потому что разрушение стариков – это строительство, а то, что говорят молодые строить – это разрушение. Мы все знаем, много лет строили коммунизм. На чем строили? На отсутствие всякого основы. Что значит основа? Основа – это понимание сути человеческой. Основа, то есть, прикрыта дешевыми лозунгами. Я помню хорошо, мне говорил Тарабицек Зильбер, как эти лозунги впечатляли, как вот трудно за ними не пойти. Ты будешь работать на себя, а не для кого-то другого. Мы все знаем, как Россия, как страна, которая была страной, которая кормила полмира, превратилась в нищую страну, потому что крестьяне не было готовы работать, так сказать, для себя в кавычках. Я еще работал в колхозах в молодости, так как некому было работать, что все работали для себя. Когда строится здание, оторванное от основ понимания, что такое человек, то получается то, что построили коммунизм. Вещи известны. Есть, вот говорят наши мудрецы, что это здание молодых, когда строится без основ. Это здание особо себе разрушения. А когда разрушают старики, для чего разрушают? Чтобы построить более сильную, более прочную основу. Это то, что называется на языке Торы строительство, ради строительства. Это называется положительная работа, которая исправлением, а не разрушением. Вот есть тут тяжелейшая проблема в нашей стране. Это проблема колоссального разрушения вообще понятия еврейства. То, что у многих жителей Святой Земли, я их не виню, это они действительно плененные дети, они выросли в этой атмосфере, их история начинается не с получения Торы, не с выхода из Египта, она начинается с первого сионистского конгресса. Это начинается их история. То есть нет у них связи с тем, что было до этого. Нет у них связи. Вот это, то есть, и более того, дальше начинается история, еще начинается история с провозглашения еврейского государства. Вопрос еврейского, но вопрос другой. Но это начинается их история. На чем основано, давайте просто посмотрим правде в лицо. На чем основано право нашего народа находиться на святой земле? На чем оно основано? Нам говорят, все народы мира, вы грабители, вы захватчики, вы агрессоры. Это не новое, это говорит Раши в Хумыше в начале. Вам скажут народы мира, что вы агрессоры, что вы захватчики. Это первый Раши в Хумыше. Какой есть на это ответ? Есть ответ один. То, что Раши там приводит. Всевышний создал мир, он дал его, послал человека, дал его одним, потом отдал другим. И мы имеем право на землю в силу души, дал ее Всевышний. Дал ее Всевышний. Ну, совершенно понятно, почему в израильских левых есть большие сомнения вообще на их право здесь вообще находиться. Почему они так поддерживают палестинцев? Это понятно. У них есть некоторое присутствие еврейского добра. И они не понимают, какое имеет право здесь на эту землю. Не вправляется еврейское добро, помните правильно. Это очень по-еврейски. Быть за бедных палестинцев. Почему? Потому что у них нет никакой почвы под ногами. По Марксу нет у нас такого права на эту землю. Не только по Марксу, по всем остальным измам. Это не Маркс, это есть Маркс, есть руки, это сейчас не важно. Так как говорят наши мудрецы, что если дерево, которое нет корней, то его ветер сдувает. Сдувает. Это вещь очевидная даже без наших мудрецов. О каком будущем здесь идет речь? Эти негодяи, у меня нет другого слова, они хотят сунуть свой нос и нам навязывать программу учебы в наших учебных заведениях. У них такое замечательное образование, такое воспитание, такие хорошие дети вырастают, наркоманы и насилие, и все прочее. Там нет, конечно, ничего такого подобного. Поэтому надо воспитать нас. Надо воспитать нас. Мы с ним уже знакомы в истории. Был такой преступный царь русский. Преступный это знал и русский народ, не только евреи. Николай I. Известно, что когда он родился и называли его Николаем, то Раб Хаим из Воложина расплакался. То есть традиция, что когда цари мира называются, начинаются буквы, название на букву Нун, Н. Это плохой признак. Ну, это на нашем языке признак называется нафила, падение. Это известная вещь, что Абхай Воложин расплакался, когда узнал, что родился отпрыск царского дома в Петербурге, когда назвали его Николай. Что сделал Николай? Он решил позаботиться о еврейском народе. Вот они не знакомы с русской культурой, надо их обучить. Поэтому надо было еврейских детей забрать в кантоны. То, что большая часть еврейского народа, русского народа были безграмотны, это не очень волновало его. Но его надо было нас приблизить к культуре, к образованию. Поэтому забирали 9 детей, 12 лет, 7 лет, 8 лет, половина погибала в дороге. Это называлось, так сказать, мы заботимся о приобщении евреев к современной культуре. Понимаете, они ничего нового не придумали. Это вещи новые, не новые. Знаете, наш народ был народом книги. Народом книги. Народом высочайшего разума. Не в силу программы светских школ в Израиле. Это понимают не только религиозные евреи. Есть известная вещь. В Южной Корее перевели на корейский язык Талмуд. Знаете эту историю? При Талмуд. Почему? Потому что корейские ученые решили, так сказать, исследовать, в чем корень силы евреев во всех науках. И прокопали. И пришли к выводу, что в корне находится изучение Талмуда. Сейчас перевели Талмуд на корейский язык, и недавно пришла целая делегация из Кореи, чтобы посмотреть на Шватпонович, место, где учат Талмуд. Но для этого надо быть корейцем, чтобы понимать. А вот тут вот надо нас просветить, нас обучить. И проблема светского воспитания их не волнует. Надо просто нас позаботиться. Мы знакомы с такими заботами. Это то, что называется на их языке «еш атид», «есть будущее». Есть такое на святом языке, есть такое понятие, язык полностью противоположен. Слово «ишареш», а слово «корень» означает «выдернуть корни». То есть «еш атид» надо писать очень просто, «эйн атид». Потому что если нет корней, нет ничего. Мы на святой земле находимся в силу обещания Торы. Тора нам обещает три вещи. Что мы вернемся из изгнания на святую землю, что Тора не забудется, и еврейский род не исчезнет. Тор также обещает, что мы, если мы Тору то соблюдать не будем, то эта земля нас, не дай Бог, исторгнет из себя. Это уже проверено опытом, как это происходило. Но это тот, понимает, тот, кто понимает корни. Кто-то понимает, что на самом деле то, что мы находим сейчас на Святой Земле, это не в силу какого-то, так сказать, сионистского движения. Я хочу просто одну маленькую историю, которая лет 20 тому назад была очень массовая иммиграция из России на Святую Землю. Видел, все поразительно. Это было тогда, это было в период, когда здесь мы жили под страхом химического оружия Ирака. Все иностранцы из отсюда бежали, и многие израильтяне тоже, скажем так. В это время из Москвы летали самолеты один за другим, привозили евреев из России. Я тогда участвовал в нескольких семинарах, разговаривал с людьми. И стал вопрос такой, очень такой интересный вопрос. Почему вы приехали в Святую Землю? На вопрос почти никто не мог ничего ответить. То есть, как раз это можно как сказать, совершенно сказать, называется на нашем языке «бесахадат». Между прочим, собрались и приехали. Я говорю, слушайте, я объясню, что сейчас происходит. Нам обещано Всевышним, что обещано пророками, что мы на эту землю вернемся. Где мы можем увидеть исполнение пророчества? Эти религиозные евреи всегда скажут, они просто в это верили, поэтому не приехали. А когда видим, что действительно была действительно рука Всевышнего в этом, когда человек ничего не верит, ничего не знает, а приезжает. Хочет, не хочет. Мы здесь находимся в силу Торы. Кто-то хочет сказать, что у нас есть здесь будущее без Торы, то ну, скажем так, ешь, а ты, еврейский, есть будущее, нет будущего. Их будущее мы знаем, где находится. Их будущее находится миллионов израильтян, которые сеяны по всему миру, которые женятся на нееврейках и т.д. и т.п. Это их будущее. Но их будущее не здесь. Есть в этом в нашей книге Сефер Харадим, одного из величайших мудрецов Цфата, который был из людей, связанных с Аризалем. Он пишет в своей книге, там описывает большую важность заселения Святой Земли. Он говорит о том, что тот, кто думает, что можно жить на Святой Земле и жить здесь не на уровне ее святости, то пусть и не думает, что после его смерти он здесь останется. Но там говорит тяжелейшие слова, что выбросит его отсюда как собаку. Как собака выбросит отсюда. Это то, что касается... Есть будущее. Есть будущее. Да, есть будущее. Это будущее людей, которые живут на Святой Земле ради соблюдения Торы, ради того, чтобы жить по воле Творца. Для них Святая Земля – это место, где они ближе к Всевышнему, чем в любом другом месте в мире. Если можно увидеть больше заповедей, это действительно место, которое, как сказано, «Эйне шем лукеха ба мершиташна дахариташна». У них есть будущее. Опять же, не буду винить, я сейчас говорю не про отдельных людей. Действительно, люди это на кончу не жбу. Влюбленные дети. Я говорю просто про идеи. Идеи. А люди, дай им Бог подумать. Когда-то Рав Шах задал вопрос, говорят, сказать, о бней кибуцим. А в чем вы еврей? Пусть подумают, а в чем они евреи? А в чем они, что они делают на Святой Земле? Какое будет отношение к этому? И были люди, которые услышали этот вопрос, и это была причина задуматься, и они вернулись к Торе. Я говорю, сейчас Бамдей Кибуцин. Есть известная история. Люди услышали вопрос Равшаха, который всегда, так сказать, очень рассердил ноги, когда было задели, так сказать, святую корову. Израиль очень называется Бамдей Кибуцин. Вот. Но были люди, которые услышали это. Их сердце еврейское услышало боль Равшаха. Боль, потому что его болело. И нам болит за этих евреев, которых они не евреи, но они впитали в себя мерзость зла, мерзость окружающего мира. И не подавились о свое еврейское. Поэтому я очень надеюсь, если кто-то здесь случайно услышит мои слова, он все-таки подумает, а почему все-таки я еврей, в чем это происходит. И может быть это где-то что-то пробудится в нем. Есть, знаете, после того, что случилось, я сейчас говорю сейчас, вещь совершенно парадоксальная. Какое имеет отношение религиозные люди к этой партии Ешатид? Какое имеет к этому отношение? Тут есть то же самое. Я сначала думал, вообще-то люди нарушают большой запрет, что нельзя так сказать, литхабер лараша, нельзя связываться с преступниками. Я думаю, что запрет это не нарушают. Запрет говорится о праведниках, а не о них. Не о них. Давайте просто подумаем. Они называют себя, я говорю про глав партии. Есть много очень хороших евреев, которые, безусловно, по ошибке голосовали за эту партию. И многие из них, я знаю, если я свидетельствую об этом, себе не могут это простить сегодня, не понимают, что делает их руководство и так далее. Но просто мы говорим, что просто идеи. Это руководство, а не о людях. Они называют себя Байт Иуды. Что такое Байт Иуды? Что такое еврейский дом? Мы там дали несколько лекций почти год назад, не думая и не зная о том, что ждет нас такой Байт Иуды в кавычках. Просто вопрос, который на иврите, а Байт ему Иуды? А это еврейский дом? Вот нам Мишна говорит, что такое еврейский дом. Пусть будет твой дом местом собрания мудрецов. Что ты будешь делать? Ты будешь сидеть в пыли у их ног. Что делать дальше? И внимать с жаждой их слов. Вопрос такой. Этот Байт в кавычках Иуды, он вообще слушается каких-то слов мудрецов? Их Рош Ешива, их это их Рош Ешива. Я думаю, что мне Раврам Шапира не простит, я скажу, что он называется их Рош Ешива. Но у них есть, они считают себя, вот у нас есть Ешива, Мерказ Рав. Вот Раврам Шапира. Он был Башотом Медхаба, между прочим. Он был хороший Шива, так что он говорит, нельзя ни в коем случае образовать на Ишивот. Это не говорил не Равшах, это говорил не Равштейман, не Равшмуль Ойрбах, это говорил Рам Шапир. Он был главным раввином Израиля, был главой Ишивот и Мерказа Рав. Это для них имеет какое-то значение. Почему? Очень просто. Потому что Байт ло Иуды. Байт ло Иуды. Что такое Байт Иуды? Что такое еврейский дом? Там, где сидят в пыли у ног мудрецов и впитывают жажду их слова. Если там политикан, он считает, что понимает лучше мудрецов Торы, опять же, ну, может быть, он просто свихнулся, может быть. Но Байт ло Иуды. Байт ло Иуды. Дом не еврейский. Дом не еврейский. Это очень больно. Я очень не люблю говорить всю жизнь старался говорить всегда только хорошее в евреях. Но когда происходят такие страшные вещи, когда возникает такой брит, союз между отсутствием будущего и байт ло иуди, и еврейским домом, и этот союз угрожает поразить самое святое, что у нас сегодня есть. Мы говорим слихот, эрну шиур эра тора азот. У нас сейчас ничего, кроме Торы. Это говорят все, может быть, я не знаю, говорят это наши братья сефарды, я не знаю, но все говорят, все ашканзим говорят во время Наилы. Это то, что у нас осталось. У нас нет храма, у нас нет жертвоприношений, у нас осталось Тор. Есть такое понятие, ларим ядал торат мойше, поднять руку на Тору Моше Рабейну, на Тору Всевышнего. То, что они делают, это значит взять топор, поднять топор на Тору, до Тору Всевышнего. Это тоже называется у них байт Иуды, шемишмор вецель. Кого они разрушают? Вы думаете, они имеют силу поразить весь Тору? Ни в коем случае. Они разрушают самих себя. Самих себя. Держать своих детей. Поэтому, по большому счету, если, конечно, у нас было бы больше внутренних сил, Агабат Исрой, любви к нашему народу, нам было оплакивать их детей. По-настоящему оплакивать их детей. Понимаете, наши дети из-за всех этих вот разговоров, они так усиливаются и впитывают все важные стороны и готовят им самопожертвования, но не поддаваться на все эти вот провокации и соблазны, и угрозы. А вот что будет с их детьми? Что будет с детьми тех людей, которые поддерживали их? Они для них их главы. Что будет с их детьми? Об этом мы должны плакать и молиться. Мать, вещи страшные. Есть выражение одного из великих праведников на прошлого поколения, Шалма Шпадрон. Он, кажется, сказал следующую вещь. Эти проблемы с Мизрахи начались не сегодня. Они уже в свое время уже дали руку в мобилизации девушек в Шурт-Леуми. Есть только были исключения. В этом году умер один великий мудрец Торы, был вообще гениальный, Авраам Гениховский. Я видел его, слышал его. Известен как человек особой гениальности и так далее. Он был сыном одного из руководителей партии Мизрахи. До этого главы партии Мизрахи было только одно маленькое отличие от его соратников. Он, слушаясь Хазаныша, боролся всеми силами против Шрутлеуми. И он достоился сына, который стал одним из крупнейших гауней Тора в нашем поколении. Он шел из мира в этом году, Авраам Гениховский. Вот. Я просто, знаете, давайте просто, я говорю сейчас очень больные слова. Я не хочу никого обидеть, но надо просто поставить точки над «и». Чтобы люди просто понимали, что точно так же, как Моше Рабейну говорил народу Израиля, что отдалитесь от Кораха, от общины Кораха, чтобы вас не проглотила земля, что все, кто мог, отдалился от того, что от тех идей, когда руководствуется то, что так называемый байт ло иуды. Байт ло иуды. Вот есть известное место в Торе, где говорится, что Ривка, когда она забеременела, то она не знала, что происходит с ней внутри. Говорит Раши, что вот она проходила возле мест идолопоклонства, еще сказала, что ребенок хочет выйти наружу. Вытянет меня к месту зла. А проходил мимо места дома учения. Тоже ребенок хочет выйти. Что такое? Попросила Всевышнего. Он дал ей ответ, что один из них это Яков, другой это Исав. Это ее успокоило. Почему ты успокоила? Чего она боялась? Сказал, что она боялась одного, что обратиться без рахи. И Давайте просто поймем. Слушай, есть более страшные вещи. Вот в поколении Рав Шалом Шпатрона Мизрахиш лез и в идолопоклонство, но также бежал в сторону Бет-Мидраша. Он все-таки хотел выйти, так сказать, выйти в Бет-Мидраш тоже. Сейчас я просто боюсь, он хочет выйти в Бет-Мидраш, чтобы просто его разрушить. Чтобы просто его просто разрушить его. Ашем Ишмор ве-Ациль. Что просто одна вещь, конечно, это по большому счету. Это действительно надо молиться, и надо молиться о детях этих людей, о детях всех тех, кто считают, что это их лидеры, чтобы они поняли ошибки своих, чтобы они сами поняли свои ошибки. Есть возможность для раскаяния, есть возможность вернуться. Есть просто одна проблема. Махти это рабим, тот, кто приводит к греху общину, многих людей, ему закрывается дорога к раскаянию. Я не знаю, что с этими лидерами. Я не думаю, что о них можно думать как всход, думать хорошо, как тебе, ну, короче, не живу о их лидерах. Не думаю. Я говорю просто о хороших евреях, верующих, богобязненных, которые живут в поселениях, живут еще в местах, и которые вырастут своих детей по Торе, в служении и так далее, чтобы они уж отдалились, максимально отдалились от шатров этих преступных людей. Это мы сегодня кончим.